Годом хочу назвать свою проповедь так. Поздравительная открытка от пастора на 2015 год. Мы всегда посылаем друг другу открытки, поздравляем с праздником. И сегодня я тоже хотела бы вам кое-что пожелать. И это действительно пожелание, скажем так, от пастора церкви. Это то, что я вижу как бы нужно, необходимое, да, для нас, для вас, для моих братьев, сестер. И для нас, как духовной семьи в целом. Поэтому сегодня вы можете взять ручки и записывать эти пожелания. Но эта открытка будет на CD, и вы можете в течение года вставить этот диск и всегда послушать, что же пастор там пожелал нам на 2015 год. Окей, а мы входим в Новый год со следующими пожеланиями. Пожеланиями. Конечно же, здоровья, процветания, всех-всех-всех благословений. И часто мы говорим, чтобы воля Божья исполнялась в нашей жизни. Но вы знаете, как это ни странно, бывает так, что воля Божья есть для нас, но какие-то маленькие совершенно вещи или непостоянство, или отсутствие посвящения просто в нашей жизни, они не дают исполниться этой воле. И мое пожелание, чтобы мы все были продуктивными в Боге, чтобы мы все в Господе принесли плод, чтобы мы все не пришли к Нему с пустыми руками. И поэтому сегодня я буду говорить, как же действительно быть продуктивными, и что я бы хотела действительно пожелать, что, по моему мнению, является очень важным вообще в жизни именно христианина. Вы знаете, действительно, вот я готовила видео, да, как видео, слайд-шоу, да, о 2014 годе, прожитом нами, и о тех событиях, которые были. Вы не представляете, 2014 год, он был настолько заполнен у нас всяческими событиями, что это было где-то самых лучших, где-то 600 фотографий, что у меня вместилось на 50-минутный ролик, который YouTube у меня не принял, потому что YouTube принимает только 10 минут. Ну, это другая история, но факт тот, что было действительно очень много событий, и эти события, можно так сказать, некоторые были действительно эффективны, и мы после них увидели какой-то плод, да, там, энкаунтер или что, еще что-то такое, там, на 80% в нашей жизни, там, на 70%, может быть, у кого-то на 100%, у кого-то вообще все поменялось в жизни, сознание, скажем так. Или я махаю, что-то трогаю, или это волосами, я не знаю. Но некоторые события, можно так сказать, что это было, ну, просто как бы мы для фана, да. Поэтому это было, может быть, просто приятное времяпрепровождение. И он, эта мысль, она просто нам дает такое размышление, что часто мы не выполняем волю Божью, потому что мы заняты чем-то другим, может быть, отвлекаемся на какие-то другие вещи. И, знаете, самое первое мое пожелание, напишите номер один. Это пожелание Иисуса Христа, которое было сказано, и оно было сказано, давайте мы откроем Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. Оно называется «Великое поручение Иисуса Христа». И я хочу, чтобы мы с вами не забыли об этом великом поручении. Знаете, американцы часто говорят «think big», да, то есть мысли большими как бы мечтами, большими образами, да. Так вот, более важного поручения и более важной мечты и мысли и цели в нашей жизни быть не может. Великое поручение Иисуса Христа есть? Матфея 28, 19-20. Что же сказал Иисус своим ученикам? Что Он сказал, когда Он уже удалялся с этой земли? То же самое мы можем читать в Марка, последней главе. Давайте мы откроем Матфея 28, 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Аминь. Аминь. Можем выделить несколько пунктов. Смотрите. «Идите», то есть не «сидите», да, «научите». Вы знаете, в английском переводе интересно сказано, что make disciples, делайте учеников, то есть делайте последователей, да? Что интересно, научите все народы, без исключения, то есть идите во все концы земли и делайте последователей моих, учеников моих, да? То есть делайте христиан во всех народах. Следующее, крестите, да, крестя их. Вторая миссия, крестить людей. То есть мы не можем крестить человека, прежде чем мы не засвидетельствуем ему о спасении. Следующая миссия, крестить. И третье, учите их соблюдать все, что нам сказал Иисус Христос, все, что Он повелел нам делать. То есть это уже действительно назидать, то есть поддерживать веру, то есть еще больше, чтобы человек духовно возрастал, то есть учить соблюдать все, что говорил Иисус. Да? То есть, скажем так, это три вот таких вот главных миссии. Задается следующий вопрос. Если это великое поручение было сказано, может быть, оно касалось... Оно было сказано, по сути, ученикам Иисуса Христа. Может быть, оно касалось только апостолов. Давайте мы откроем с вами Тита, 1 глава, 9 стих. Тита, 1 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет своему ученику, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Тит не был в команде Иисуса Христа. Тит был учеником Павла, скажем так, да? То есть он не был апостолом на то время. Давайте откроем также 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Это все замечание к слову о том, когда люди говорят, ну, а почему мы должны говорить об Иисусе Христе? Ведь есть пастора, священники, кто там, святые отцы, есть там благовестники. Нет, мы видим здесь, что совсем простые люди, но в них вложено вот это вот призыв говорить об Иисусе, говорить и проповедовать, да? И Тимофею Павел говорит, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Но мы можем как бы сказать, ну они все-таки были такие приближенные люди к Павлу, и может быть это как бы была такая верхушка христианства на то время. Но давайте мы посмотрим с вами Деяния 8, 1, 4 и 5 стих. Мы видим, что здесь описывается время гонений, Деяния 8 глава, время гонений, которое настало в Иерусалиме и по всей Иудее. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь, то есть Павел еще не вступил в служение в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. То есть вся первоапостольская церковь, все христиане-последователи Иисуса Христа, они были в изгнании, рассеялись по всему Израилю, да? И смотрите, что же было между этими рассеянными людьми? То есть это были обычные уверовавшие люди, может быть, иудеи, может быть, язычники, но они уверовали в Иисуса. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Посмотрите, рассеявшиеся люди обыкновенные. Здесь не говорится об апостолах, но люди, которые были в гонении, которые рассеялись по всей Иудее, и как раз вот эти вот гонения подстегивали их это делать. Давайте мы не будем ждать, пока гонения придут в нашу жизнь, правда? Но мы видим, что здесь сказано рассеявшиеся обычные люди, которые уверовали в Иисуса. То есть рассеявшиеся ходили и благовествовали. Таким образом, все христиане ответственны за распространение вести о спасении. Все христиане ответственны за распространение слова об Иисусе Христе. И недаром Иисус наставил свою церковь здесь на земле. У него не было таких понятий, что после того, как мы уверуем, он сразу восхищает нас на небесах. Нет. И часто люди говорят, ну вот сколько мы тут должны мучиться на земле. Ты не должен мучиться, ты должен нести Царство Божие и распространять его, потому что это есть великое поручение Иисуса Христа. Итак, мое пожелание не бояться этой большой цели, не забывать о ней, но помнить, что Господь поручил нам большое, большое дело, да. И знаете, любители, дилетанты, люди, которые просто сидят и ждут какого-то вдохновения, и они отличаются от посвященных людей тем, что посвященные люди, они идут и делают. А вот такие любители, которые говорят, что это предназначено для кого-то другого, они ждут вдохновения, они ждут особого помазания. Но я часто говорю, что Господь уже, Он просто все сказал в Своем Слове. И очень часто мы должны понимать, что в исполнении вот этого поручения дьявол часто оперирует нашими чувствами. У тебя внутри побуждение засвидетельствовать кому-то, у тебя внутри побуждение помолиться, и вдруг ты слышишь, как тебе дьявол говорит, да у тебя болит голова, да ты сейчас не готов, да ты недостаточно подготовлен. Скажите, насколько были подготовлены первые верующие люди, которые только услышали вообще об Иисусе, о том, что Он зашел на крест? У них не было Писания, у них не было Bible Study, у них не было церкви как таковой, как у нас есть в том виде, как сейчас мы имеем. Но они шли и свидетельствовали. Поэтому независимо от нашего плохого, хорошего настроения, независимо от наших чувств и эмоций, мы должны действительно идти и завоевывать этот мир, помнить об этом великом поручении Иисуса Христа, не забывать о нем, то есть мыслить большими категориями, видеть эту мечту, видеть спасение Мичигана, видеть спасение наших родных и близких и нести это слово. Второе пожелание в нашей новогодней открытке. Давайте мы запишем. Мы должны не забывать о силе, которая живет в нас, о силе Святого Духа. Часто люди, знаете, как бы, ну, этого мира, даже верующие говорят, да ну успокойтесь, вы маленькая церковь, ну чего вы там замахиваетесь на весь штат, да? То есть мне когда-то один пастор даже сказал, пастор Лена, успокойся, у тебя синдром спасателя, всех спасать. Вы знаете, а я не хочу успокаиваться. Этот синдром должен быть у каждого человека. Да, не все, может быть, спасутся, не все, может быть, примут весть о спасении, но мы должны понимать, что ответственность на нас лежит, и мы должны понимать и знать, что мы не своими усилиями делаем, не своей силой свидетельствуем, но свидетельствует через нас кто? Дух Святой, да? Поэтому если мы как бы будем реалистами и будем смотреть действительно, посмотрите, сколько вот пустых скамеек. А мы не смотрим на пустые скамейки, мы смотрим на то, что наш Господь силен эти все скамейки заполнить, да? Мы не смотрим на то, что это всего лишь одна церковь в Мичигане, но мы смотрим на то, что как много еще неспасенных людей, и что вы думаете, Господь не плачет о них? Еще как переживает и плачет. Поэтому он и держит эту церковь, несмотря на то, что, может быть, не всем это нравится. Не всем нравится женщина-пастор, не всем нравится, что у нас нет икон, не всем нравится, что мы не поклоняемся Деве Марии, но Господь насадил, и Господь будет продолжать взращивать эту церковь, потому что это его церковь, это его мечта. И не нашими способностями, не нашими силами, но силой Духа Святого Он ведет ее. И это действительно как сильный ледокол, который идет, разбивает льдины в океане. И просто Он помогает. Знаете, как в «Титанике» люди тонули, да, и пришел этот спасительный другой корабль. И точно так же церковь, она призвана просто протягивать руку, да, и этим утопающим грешникам дать взойти действительно на безопасную, сухую территорию спасения в Иисусе Христе. Поэтому второе пожелание, не забудьте, одно из моих любимых выражений, любимых стихов, Филиппийцам 4:13, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Это не я вообще делаю, это не я проповедую, это не я сейчас свидетельствую, это не я сейчас возлагаю руки на чью-то голову или на чью-то коленку, это Иисус Христос делает через меня. И часто говорят, ой, там за меня помолилась тетя Маша, тетя Клава, и у меня все прошло. Нет. Это Господь действовал через руку тети Маши. Это Господь действует через нас. И вся слава Ему за это. И смотрите, мы не должны быть такими, знаете, скромными, такими, знаете, такими смиренными. И мы не должны забывать действительно об этой силе, потому что Господь может взять пастушка Давида и сделать из него победителя Голиафа, а потом сделать царя и сделать псалмопевца, псалмами которого мы наслаждаемся до сих пор. Господь может взять Гидеона, который сидит в депрессии, который выколачивает шелуху из пшеницы, и может сделать его полководцем, который освободит весь Израиль. Господь может взять тинейджера, девушку Марию, да, и положить на нее такую великую миссию, и она рождает Иисуса Христа. То есть мы не должны думать скромно тогда, когда мы в Господе. Мы должны думать скромно, может быть, о своих способностях, но когда мы знаем, что Господь в нас, мы должны, наоборот, быть уверены и супер уверены в Нем. Поэтому здесь же, во втором этом пожелании, в 2015 году мы должны стать супер уверены в силе Божьей. Супер уверены. Не ты исцеляешь, но Господь Бог исцеляет через тебя, потому что ты веришь в того Бога, который исцеляет. Итак, уверенность, что Бог может сделать все, она снижает наше внутреннее сопротивление перед какими-то невыполнимыми проблемами, не какими-то невыполнимыми делами и так далее. И смотрите, Деяния 1.8, давайте откроем. Деяния 1.8. Есть? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Смотрите, один из первых признаков того, что Дух Святой живет в нас, это то, что нам захочется свидетельствовать. У нас будет желание свидетельствовать. Наши уста не будут закрываться, да? И вот эта сила, она по-гречески «дайнамо», «дайнамо», «динамит», да? То есть внутри нас будет такой динамит, который мы не сможем просто удерживать в себе, да? И вы знаете, действительно, люди, которые пережили крещение Духом Святым, они кардинально меняются. И вы помните, у нас была пастор Барбара здесь, да? И когда она проповедовала, потом мы с ней познакомились более близко, и она рассказывала про своего мужа, она вдова. И ее муж, когда она вступила в служение, ее муж не был верующим человеком. И они прожили с ним долгое время, и 8 лет она молилась за его спасение, потому что она тоже не сразу стала христианкой, 8 лет она стояла в молитве за него. И однажды на большом каком-то служении она приехала на какое-то, просто было служение, какие-то помазанники там выступали, и она пригласила его с собой. И было крещение Святым Духом, то есть молитва за крещение Святым Духом. И вы знаете, она рассказывает, что Дух Святой, когда сошел на него, то есть этот стал совершенно другой человек. Этого человека проснулся глубочайший интерес к Слову Божьему, к Писанию. Этот человек стал рассказывать другим о Боге. Этот человек стал просто свидетельствовать. То есть в нем начались изменения внутри его характера, внутри его сердца. То есть его стало просто, она говорит, его раньше в церковь было просто не затянуть, а потом его просто было не вытянуть из церкви. То есть он настолько себя чувствовал там комфортно. Дух Святой жил в нем. И, к сожалению, мы не знаем планов Бога, но через некоторое время он ушел с этого мира, и он ушел к Господу, но он уже был спасенным верующим человеком. И вот это пример действительно, что эта сила внутренняя, да, сила Духа Святого, она действительно действует в человеке. Еще один из критериев действия Святого Духа, очень часто мы говорим, ну вот если человек исцеляет, если человек там творит чудеса, это все очень хорошо, и мы знаем, что в последнее время очень много всяческих обольщений, всяческих каких-то учений, но один из таких критериев, который мы просто не промахнемся, если мы скажем, что это действительно Дух Святой в человеке, когда мы видим плоды Духа Святого в этом человеке. То есть изменение внутреннего характера, его внутренности. Да? Галатам 5 глава, с 20 по 23 стих. Галатам 5 глава, с 20 по 23 стих. То есть такой человек не только рассказывает тебе хорошо, не только молится за тебя хорошо, но также он меняется по образу Божьему, по его характеру, да? И, окей, плод же Духа, 23, да, 22, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. И мы видим, конечно, мы понимаем, что сразу эти черты, они не возникнут, эти качества не возникнут в человеке, что нужно время, да, на это. Но, тем не менее, всеми этими качествами обладал наш Господь. И если в нас живет Дух воскресшего Иисуса Христа, то эти качества постепенно будут в нас взращиваться. Эти качества постепенно будут в нас просто менять наш характер, и они будут возникать, мы просто... действительно будем другими людьми. Следующее, одно из таких как бы черт, которое говорит о том, что Дух Святой живет в нас, это, скажем так, наше негативное отношение к греху. То есть, если раньше нам нравилось грешить, если раньше мы находили в этом наслаждение, может быть, мы не совсем с чем-то еще расстались, но нам оно уже мешает. То есть у нас уже действительно такое отношение к греху, которое раздражает нас. Может быть, мы еще боремся в каком-то плане, да? Но грех уже нам противен. То есть это все признаки того, что Дух Святой живет в нас, да? Плоды Духа Святого, отношение к греху и сила свидетельствовать, желание свидетельствовать. Вот эти вот три признака должны быть в нас. Но мы можем как бы в общем сказать, что имеющий Святого Духа, он будет делать дело Иисуса Христа. Давайте мы откроем известные слова Лука 4 глава, 18-19 стих. Какое же дело делал Иисус Христос, о котором Он был призван еще, было проповедано об этом еще в Исаии, да? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И поэтому сомнительно, если кто-то, называющий себя верующим, получил Духа Святого, но будет делать что-то совершенно противоположное вот этому списку. То есть это дело Господа Иисуса Христа, это то, что мы с вами призваны делать. Итак, второе пожелание – это не забывать о силе Духа Святого, которая живет в нас. Третье пожелание, знаете, если мы говорим о продуктивности, то... продуктивности в Господе, мы не можем сделать все сами. И даже если Дух Святой живет в нас, нам нужна поддержка, нам нужна команда, нам нужно единство. Поэтому напишите третье пожелание – быть в единстве и не позволять, чтобы ничего, чтобы ничто и никто не нарушал это единство. Сейчас мы говорим о единстве в церкви. Смотрите, хороший пример – спектакль, да? После спектакля «Рождественская» много получила комплиментов и за сценарий, и за музыку, и за подбор актеров. И это все хорошо. Но если бы не было актеров, все мои идеи и мечты остались бы у меня в голове. Если бы не было костюмера, администратора, Светы, не было бы там, может быть, таких костюмов. Если бы не было звукооператора Люды, мы бы вовремя не слышали ту музыку, которая должна быть. Если бы не было светооператора Андрея, который водил прожектор, не было бы так все ярко и красиво. То есть это была работа слаженная команды людей, которые друг друга просто поддерживали, которые друг друга покрывали, которые где-то, может быть, где-то помогали друг другу. Да? Должна сказать, что если бы не было моих родителей, которые бэбиситерствовали все дни с Сэмиком, да, я бы не смогла быть на репетициях. То есть каждый делал свое дело, каждый делал свою работу, и это маленький пример того, как должна действовать церковь. В церкви точно так же. В церкви, как в команде, есть тренер, есть пастор. Но в церкви также должны быть служителя, которые занимаются и обучением, и молитвой, и служителя, которые, может быть, пророчествуют, которые поддерживают других людей. И смотрите, мы можем с вами открыть, давайте откроем Лука 9, 62 стих. То есть церковь – это команда, которая работает слаженно, и этой команды действительно есть тренер, который тренирует, да, который ведет. И смотрите, конечно же, от команды, которая играет и защищает свои ворота, да, ожидается, что они все работают в одной цели, что они все верны одной цели. Да. Если кто-то в команде скажет, ну как бы все, enough, я не хочу больше уже ничего как бы служить, уже послужил и как бы все, я увольняю себя. Да. Но Иисус сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. То есть человек, который не верен той цели, которая стоит, человек, который как бы в середине, может быть, какого-то процесса скажет, все, я сдаюсь, я не иду, то такой человек неблагонадежен, да, и поэтому мы действительно должны помнить, что мы с вами должны быть верными, верными нашему призванию, да, и знаете, когда мы говорим «команда», когда мы говорим «спортсмены», когда мы говорим «генералы» и «армия», мы говорим о подчинении, о послушании. Но только дьявол может сказать, что послушание – это удел слабых людей, потому что он сам был непослушным. Вы помните эту историю? Он не послушался Бога, и он был сброшен с небес. Поэтому человек послушный и человек, могущий ходить под чьим-то руководством, в дальнейшем он будет благословенным. И как в Писании сказано, что если ты был верен в малом, то я поставлю тебя над многим. И если ты был верен в чужом, то Господь доверит тебе свое. И мы помним, что когда Моисей умер, то Бог сказал, что его слуга, не тот, кто был, может быть, с Моисеем там одного возраста, или тот, кто, может быть, с Моисеем там был другом его, но его слуга Иисус Навин, который был верен ему во всем, он стал верным, верным последователем, он был помощником верным, но потом он стал последователем, и он замещал Моисея. Точно так же Илия и Елисей, вы помните эту историю, да? И мы видим, что Елисей, кто он был такой? Он опять-таки был, ну, скажем так, обычный человек, да? То есть он, да, он был слугой, но он был вторым, да? Но когда Илия был забран на небо, Елисей получил помазание во сколько раз больше? В два раза, да? То есть не бойся быть вторым, не бойся быть в послушании, не бойся быть под чьим-то руководством. И действительно, знаете, мы должны понимать, что это очень часто нам идет смирение, очень часто идет проверка, очень часто идет просто действительно тест просто на то, как мы можем быть послушными видимому какому-то поручению, может быть, какому-то делу, как мы можем быть послушны видимому человеку. И если мы не можем это сделать, как мы можем быть послушанней у Бога? Смотрите, давайте мы откроем 2 Царств, 21 глава, 15 стих. Второе Царств, 21 глава, 15 стих. Открывается ли? Мы должны с вами помнить, что лидер – это тоже человек, да? И мне тоже нужна поддержка. И я очень благодарна, когда я рассылаю просто месседж «Становиться на молитву», вы молитесь. У меня только просьба, что если вы этот месседж получаете, ответьте назад: «Пастор Лена, молимся!» А то я посылаю так месседжи, думаю, получают они, не получают, неизвестно. Но потом, когда я вижу уже результат, видимо, я вижу, что молитвы работают. Поэтому спасибо вам большое. И лидер тоже может где-то ослабеть и где-то устать. И мы с вами видим, что Давид, избранник Божий. Но происходит ситуация, война. И смотрите, война между филистимлянами и израильтянами, да? И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним. И воевали филистимлянами, и Давид что? утомился. И вот ситуация, пастор Лена утомилась. А вы знаете, что такое утомление? Когда человек утомляется, он сразу открыт к атакам, правда? Когда человек устает, он может быть открыт и к физическим атакам, и к духовным атакам. И смотрите, Давид был первый, но Давид не был какой-то супер, какой-то герой, и он утомился. И 16 стих дальше. 16. «Но ему помог тогда Иесфей, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей». Потомок Рефаима – это, скажем так, потомок Голиафа. Это все одна шайка. То есть мы знаем, что были люди большого роста, да, которые были очень здоровенные, Рефаимы. Да, и вот один из этих Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. И когда ваш лидер, то есть я, да, или кто-то, может быть, кто стоит, может быть, где-то над вами, может быть, в молитвенной группе, может быть, еще где вы вместе делаете какое-то дело, вы видите, что человек, он утомляется, он может быть открыт к духовной просто войне, к духовному поражению, к атаке какой-то, и может возникнуть просто вот этот Голиаф. Но следующий стих мы можем читать, следующее. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и спас Давида Авеса. То есть, когда ты видишь, что кто бы это ни был, может быть, не я, может быть, в другой церкви вы будете, но если лидер утомлен, что мы подойдем? Растопчем его? Добьем его? Нет. Мы поможем, правда? Помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Пастор Лена, не незаменимый человек, я не светильник Мичигана, но мы видим просто, как действовала команда, да, и когда мы видим, что действительно кому-то плохо, не обязательно даже лидеру, но мы должны не добивать, и может быть где-то человек пропустил атаку, а может быть он где-то даже приткнулся, мы не должны добивать, но должны что, покрыть? Поддержать и поразить того Рефаима Голиафа, который нацелился на нашего брата и сестру. Аминь? Аминь. И давайте дальше почитаем, что там дальше было. 18. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. И дальше. Было и другое сражение, то есть это уже второго Голиафа сразили. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягаре Аргима Вифлеемского, Голиафа Гифянина, у которого древко копья было, как навой ткачей. Смотрите, друзья Давида, его команда полностью повторили подвиг Давида и уложили вот этих вот Голиафов, да? И следующее, 20-й, это уже третьего. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший до 6 пальцев на руках, на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И последний стих, 21, Людок. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Посмотрите, то есть все эти Голиафы, все эти Рефаимы, они были поражены командой Давида и просто действительно... без всякого сожаления были уничтожены. Но тогда, когда Давид ослабел, если бы просто встали люди и сказали, да все, Давид уже отслужил как бы свое, если бы тогда авторитет Давида был растоптан, то за ним никто бы не пошел, и не было уничтожена вот эта вот нечисть, и не было действительно бы победы, которая была обеспечена единством. Единством вот этого общения и этого общения в команде просто тех людей, которые были рядом с Давидом. То есть не только Голиаф пал от руки Давида, но мы видим, что его подвиг был повторен потом теми людьми. Вспомните, какие люди были возле Давида. Сначала, как они описывались? Обиженные сердцем, да? То есть люди разочарованные, люди в депрессии, люди совершенно обычные, которые собрались возле Давида. Но они оставались вот в этом единстве тогда, когда Давида Саул гонял просто по пустыне. Они сохранили это единство. И поэтому мое третье пожелание – единство, единство, еще раз единство. Один такой еще пример, не очень хороший, да? Давайте мы откроем Лука 22, о единстве. Мы видим, что возле Иисуса Христа, Лука 22 глава, 31 стих, мы видим, что с Иисусом рядом ходила команда учеников, которые наблюдали все чудеса, которые наблюдали, как Он накормил несколько тысяч людей, да, и они видели, что это действительно Сын Божий. Это команда, которая видела на горе Преображения, когда просто Иисус действительно был в окружении святых людей. И смотрите, Господь обращается к Петру и говорит ему, предупреждает. И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Что означают вообще эти слова? Вы знаете, значит, получается так, что сатана приходил к Господу и просил, чтобы сеять учеников, то есть искушать учеников, да? Чтобы просто действительно, что значит сеять, как пшеницу? Это значит, чтобы осталась шелуха, да? А зерна все просто разошлись по земле. И смотрите, сатана и пытается это сделать. Сатана пытается доказать, что в нас нет никакой ценности, никакого веса, что нас может разделить всяческие вещи мирские, то есть земля – это как прообраз этого мира, да, что мы, может быть, разделены какими-то конфликтами, какими-то проблемами, какими-то обидами, завистями, и мы не составляем никакого веса в Боге. Это цель сатаны. И Господь предупреждает Петра, что сатана будет сеять вас. Но дальше что написано, Люда, покажи. Сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Знаете, это действительно сильно дальний перевод, но в других переводах сказано, что ты, когда-то отвернувшийся, повернувшийся назад от меня, отошедший от меня, все равно ты утвердишь братьев своих. То есть Иисус же видел все наперед, что Петр отречется, но Он говорит, что даже ты отвернешься от меня, но ты впоследствии станешь великим апостолом. Ты впоследствии станешь тем, кто будет утверждать христиан, кто будет строить церковь, кто будет просто прекрасным лидером. То есть Господь, Он видит это, и Он говорит это Симону, да? Но мы видим дальше, что говорит Петр, Люда, следующее. Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Другими словами, «Господь, век воли не видать, я тебя не предам». Я тебе не предам. Знаете, как клянутся эти. Но мы видим, что буквально через несколько стихов еще не пропел петух. Все, что сказал Иисус, оно все сбылось. И вот смотрите дальше, что происходит. Иисус в Гефсиманском саду. И Он берет с собой, не берет всех учеников, но Он берет самых ближних. Да? Он берет Иакова, Он берет Иоанна, и Он берет того же Петра, чтобы они поддержали его, чтобы они поддержали его в этом борении, в этом искушении. И что он находит их? Находит их спящими, да? То есть мы видим, что Давида поддержал Овеса, но у Иисуса в конце его земного пути не оказалось тех, которые поддержат его, да? И мое пожелание, чтобы мы не потеряли это единство и чтобы мы не уснули в 2015 году. Пишите, так себе и пишите. Да не уснем мы в 2015 году, и не найдет нас Христос сонными и неподготовленными. Вы видите, что происходит в мире сейчас. Вы видите, что действительно пришествие Иисуса Христа, оно приближается просто колоссальными шагами. И знаете, когда ты проповедуешь и видишь, что просто действительно в церкви кто-то, ну, скажем так, физически, может быть, устаем, мы спим, да, но когда глаза просто не горят ничем, да, вот полное равнодушие, знаете, и у тебя все просто опускается внутри. Поэтому, когда действительно видишь вот это безразличие, знаете, это делает твою ношу тяжелее. Но когда ты видишь рядом людей, которые в любое время и в огонь, и в воду, и любое поручение, они всегда готовы и открыты делать, просто действительно сердце радуется, и ты понимаешь, что ты не один несешь эту ношу. Поэтому сохраняем единство, не засыпаем, работаем в команде, имеем уважение к лидеру. Если лидер даже упадет, подойдем его и растопчем, да? Нет, действительно, мы будем уважать друг друга, и мы будем понимать, что все мы люди, и все мы состоим из физического тела, и нам тоже нужен отдых, нужна поддержка, и нам нужно ободрение. Окей, следующее пожелание давайте напишем. Хоть мы с вами имеем силу Духа Святого, имеем духовную семью, но как важна в христианстве самодисциплина и постоянство. Пишите, самодисциплина и постоянство. Откроем первое послание Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. Что я сегодня так шиплю, непонятно. Подальше? А где? Нам 9:24-27. Итак, смотрите, апостол Павел сравнивает наш христианский путь с миссией спортсмена, с его именно как бы действием, которое выполняет человек, занимающийся спортом. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Ага, получается, наш христианский путь – это как ресталище, это как забег. Кто вообще бегать любил в школе, в детстве? Кто бегал быстро на мелкие дистанции? Кто быстрый был? Кто быстрый? Ух, вы какие быстрые! А кто любил марафонский забег? О, я любила марафонские. Знаете, сдыхала очень быстро на 100-метровке, но 2 километра ползла и прибегала первая. И я думаю, что действительно наш, вот именно этот забег христианский, он ассоциируется со спортивными вот такими вот просто усилиями, да, которые надо прикладывать. Один получает награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного. Другими словами, 25 стих. Все, кто в спорте, все, кто тренирует себя, они могут воздерживать себя от плохого питания, от недостатка сна, они воздерживают себя от каких-то развлечений, они полностью вовлечены в спорт, в тренировки, да? Но они это делают для получения венца тленного, для получения медальки там серебряной, золотой, но оно все истлеет, оно все пропадет, оно запылится где-то на полке. А мы какого? Нетленного, нетленного. То есть Павел еще раз нам подтверждает, что когда мы придем к Господу, мы будем получать от Него награды. Эти награды будут разными, это будут венцы, да, которые Он будет возлагать нам на голову, мы будем обратно давать их к ногам Господа, да. Но это будет награда, какая-то награда ожидает нас. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. В английском переводе боксирую не просто куда-то там воздух бью там перчатками, да, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. То есть мы можем много говорить другим людям, мы можем много проповедовать, но дело в том, что если мы не дисциплинируем себя в жизни, если у нас нет никаких изменений, если мы не можем смирить себя и в постоянстве каждый день читать Слово, каждый день совершать молитву, каждый день прославлять Господа, напишите ABC, молитва, Слово Божье, и третье, прославление и поклонение Богу. Причем не просто Слово Божье, но изучение Слова Божьего. То есть когда ты берешь какой-то кусочек, и ты размышляешь над ним. Это, кажется, вообще простые вещи, которые мы 300 тысяч раз уже говорили. Но дело в том, что, опять-таки, Павел использует здесь иллюстрации, и он говорит, что христианская жизнь, она требует самоотречения, она требует усилий, она требует работы от нас, да? И вот эти вот третьи вещи, они очень необходимы, чтобы действительно в нашей жизни была продуктивность и был результат. Они экипируют нас, они поднимают нас, они дают нам силу, они дают нам уверенность, они дают нам выносливость просто. Поэтому мы не должны рассчитывать, что два раза помолившись и один раз попостившись, весь Мичиган сразу придет к нашим ногам и покается. Нет. Это должно быть регулярно, это должно быть постоянно, и это должно быть с усердием просто происходить. Итак, какое это было пожелание? Самодисциплина и постоянство. Следующее пожелание. Окей, если хочешь быть продуктивным, не отвлекайся на мелочи. Не отвлекайся ни на что и ни на кто. Я имею в виду, кто тебя будет отвлекать. То есть следующее, если хочешь быть продуктивным, избегай всего, что отвлекает тебя от главной цели. Главная цель – это действительно распространение Божьего Царства. И вы знаете, очень тяжело быть продуктивным, когда ты на что-то отвлекаешься. И мы отвлекаться можем на разные вещи. Это может быть телефон, это может быть интернет, это может быть телевизор, это может быть просто, когда тебе нужно закрыться и побыть наедине, просто закрой дверь в свою комнату, да, просто даже, может быть, закрыться на какое-то время от своих близких людей, а может быть, надо закрыть и дверь своего сердца для кого-то. Может быть, есть люди, которые настолько контролируют тебя, есть люди, которые настолько просто тебя уводят от Бога, что тебе нужно поставить просто дверь в отношениях с ними. Насчет телефонов и интернета. Когда-то, ну, много лет назад ко мне приехала в гости моя подружка. И тогда у меня еще был такой телефон, знаете, размером такой, с дубинку. А у нее был iPhone. Я никак не могла понять, я там пока чай ставлю, она на этом айфоне сидит, там что-то открывает, закрывает. Я думаю, ну вообще, ну какая-то одержимость, ну как-то даже как-то неприлично, ты же в гостях. И она там что-то шурудит, там нажимает. И мне это было непонятно, пока я не приобрела свой айфон. Точно так же, там ко мне обращаются, может быть, там дети, муж, а я проверяю имейл, там еще что-то такое. Это игрушка, игрушка для взрослых. И вы знаете, нас может отвлекать вот действительно вот эта вот игрушка и настолько забирает наше время, что просто ты диву даешься, как куда оно уходит. Но точно так же могут отвлекать и сами люди. Давайте откроем 1 Коринфянам 15:33. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Развращают добрые нравы. Часто люди говорят, да я пойду, да в эту компанию, да всех там покаю, да расскажу о Господе. Видишь, приходит в депрессии, видишь, приходит полностью, может быть, даже не удержался там уже и 100 грамм принял на грудь. То есть непонятно, кто кого евангелизировал. И мы должны понимать, что мы не можем отделиться от мира, но мы должны быть духовно отделены. То есть мир не должен духовно на нас влиять. Мир не должен просто забирать в нас эту радость, которую вообще действительно от нас никто не имеет права забрать. Радость от того, что мы действительно дети Божьи. И святой – это значит отделенный. Если мы называемся святыми, то отделись духовно от этого мира, от понятия этого мира, от того, что ценно в этом мире, да? И откроем Псалом 1, 1, 2 стих. Известный Псалом 1. Это все про сообщество. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Смотрите, блажен – это значит благословен тот человек, который не ходит на совет нечестивых, то есть людей, которые в грехе, которые этот грех как бы возгревают, которые не хотят с этим ничего делать, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Развратители — это люди, которые могут называть себя христианами, но на самом деле жить двойными стандартами. Да? И мы видим, что просто сказано, что благословен тот, кто не ходит в эти места. Но не ходить мало. Ты можешь не ходить, но ты можешь сидеть на интернете, ты можешь, я не знаю, сидеть там, смотреть телевизор, какие-то мыльные оперы, ты можешь заниматься всякой ерундой, но блажен тот, вторая часть этого псалма, что сказано? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть мало не ходить, мало отделиться, но ты должен себя чем-то наполнить, да? Ты должен возрастать, потому что отделить себя от мира, этого мало, духовно отделить, но ты должен действительно заполнить всю свою внутренность Божьим Словом. У меня вопрос к вам. Кто ваши друзья? Что ваши друзья говорят о церкви? Что ваши друзья говорят о вашей вере? Издеваются, смеются? Они помогают вам приближаться к Богу? Если издеваются и смеются, эти друзья не от Бога. Угадайте, от кого они? Если люди помогают вам приближаться к Богу, если они ободряют вас, если они действительно не тормозят твой процесс роста в Боге, это действительно друзья от Бога. Может быть, они даже не совсем верующие, да? Но если они не ставят вам палки в колеса, и ты просто молись за него. Но самые лучшие друзья – это друзья, которые, конечно же, верят в Бога. Если друзья, которые вас окружают, они просто вас как бы удерживают от возрастания в Господе, удерживают даже от того, чтобы пойти в церковь, да, на лишний раз, там, на служение, будь настороже. Поэтому всегда перед нами будет два пути. Первый путь – это или послушание Богу, или второй путь – это бунт и разрушение. И вот те люди, которые нас окружают, просто понимай, кто окружает тебя. Или они все-таки помогают тебе ходить в послушании перед Богом, и они тебя ободряют, и encourage, или они, наоборот, тебя удерживают. Поэтому, кто окружает тебя, задумайся. И здесь же, к сообществам, которые развращают, у меня следующий вопрос. Не насчет друзей. Какой ты человек? Если в тебе сила говорить «нет», или у тебя всегда для всех «да». Вот смотрите, если мы не научимся отказывать людям, мы так никогда, никогда не исполним то, что мы должны исполнить. Почему? Потому что мы будем разрешать людям за нас принимать решения в нашей жизни. Понимаете? Поэтому учитесь говорить «нет». Мы не можем всех обрадовать и всех удовлетворить, но нам нужно учиться говорить «нет». Аминь? Аминь. Окей, следующее. Обновление ума. Обновляем наш ум, наш разум. Опять-таки, кто окружает вас? Люди, которые постоянно с них идет негатив, да? Постоянно какие-то жалобы, постоянно причитания, постоянно нытье. Очень скоро ты сам станешь таким. Очень скоро ты будешь зацикливаться на только негативных вещах. Люди есть, у которых разум, он просто, знаете, в смятении таком. Он постоянно не может найти покоя. И смотрите, Писание Иакова 1:5-8. Что сказано о сомневающихся людях? Давайте откроем. Иакова 1:5-8. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Другими словами, если у человека нету как бы нормального прямого мышления, который не стоит в слове, который постоянно сомневается, постоянно колеблется, постоянно не может принять решение. Такой человек и в действиях ему поручить ничего нельзя.
Он тебе скажет «да-да-да», а сам завтра не придет. И он тебя подставит и подведет. И мы должны быть очень осторожны, мы должны тренировать свой разум, мы должны тренировать его в Слове Божьем, и мы должны тренировать слышать Духа Святого, что действительно Господь говорит к нам. Да? И когда у нас вот нету этого смятения, когда мы тверды в наших помышлениях, мы будем тверды и в наших путях. Джойс Майерс когда-то приводила очень интересный пример. У нее была в служении одна женщина, и она говорит, приходит ко мне мысль, а почему бы тебе за ее верность и постоянство не отблагодарить вот эту женщину, Руфь там ее звали или как-то. И приходит эта мысль, подари ей вот это вот новое красное платье, которое ты купила для себя. И она говорит, и ко мне вдруг такое приходит, как это так? Мне это платье самой нравится. И я начинаю связывать дьявола. И я начинаю бороться с этими мыслями. Да что же это такое, как бы Господь благословил меня, и я сейчас. Потом эта мысль снова к ней пришла. И потом Бог ее просто обличил и сказал, ты учишь людей, но ты не слышишь меня. И на самом деле вот этот метущийся разум, да, который невосприимчив к слову Духа Святого, он может нас очень-очень-очень подвести. И мы должны с вами действительно быть аккуратны. Мне понравился пример, который приводила Тоня недавно. Она говорила, что Господь ей проговаривал помолиться, да, за свою хозяйку. И несколько раз проговаривала, и Тоня так методично уходила от этого поручения, да, пока Господь просто не сказал, ты не хочешь слушать меня, я не услышу твоих молитв. И вы понимаете, самое страшное, чего вообще должен верующий человек бояться, это тишины. Когда Бог молчит, когда ты возопьешь к Нему, и нету ответа. Но очень часто вот из-за нашего такого непослушания происходит какой-то период тишины. И так как Господь, Он отвечает на наши молитвы, точно так же мы должны быть открыты к тому, что Господь нам говорит и поручает. Ты стоишь в магазине, и на кассе просто тебя обслуживает кассир. И вдруг тебе голос, засвидетельствуй ей. Скажи ей просто слова ободрения. Скажи ей слова благословения. Скажи, может быть, просто God bless you, Бог любит тебя. И ты начинаешь, внутренняя идет борьба. И скажите, кто вообще говорит вот эти вот поручения? Может ли дьявол это говорить? То есть у нас уже должно происходить развлечение, что Дух Святой дает нам вот эти побуждения, желания, и мы не можем запрещать, мы не можем отталкивать просто Духа Святого, мы не можем огорчать Его. Поэтому мое пожелание, обновляйтесь умом, да? Слушайте Духа Святого, практикуйте слышать Духа Святого, обновляйте свой разум через Слово Божье, стойте на обетованиях, не плачьте, не нойте, не жалуйтесь, но ободряйте себя и ободряйте других людей. Следующее. Напишите так. Нужна перезагрузка. Тире. Помни день субботний. Вы знаете, очень мудро Господь предусмотрел один день в неделю полностью посвящать Господу. Отделяться от всего, ничего не делать, не работать, отдыхать. Нужна человеку перезагрузка. И это настолько необходимо. И давайте мы откроем 1 Коринфянам 6:19. Это нужно и для духовного состояния, и для физического. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? И вот представьте, Дух Святой живет в наших телах, и мы это тело. Там алкоголь, там наркотик, там покурим, да, там забыли помыться, там наелись этого фастфуда. Что произойдет с этим телом? Мы его просто будем уничтожать, да, поэтому важно и питание. Важно и отдых, важен и воздух, и физические упражнения. Это все нам важно. И вы знаете, я была очень удивлена, что сейчас большие компании в США вводят nap time. У них есть комнаты, Наталкаш. У них есть комнаты relaxation для отдыха, для дневного сна. И вот компании NASA, которые занимаются космосом, компания AOL, компания Google, газета New York Times, компания мороженая Ben & Jerry, у них есть специальные комнаты, в которых люди могут отдыхать, могут немножечко поспать, да, и то есть просто как вот перезагрузка идет, восстановить свои силы. Интересно, что вообще мозг человека создан так, что он может вообще информацию воспринимать где-то 90-120 минут. Я все думала, почему диски CD рассчитаны на 120 минут? Это же для пасторов, потому что после 120 уже все спят. Поэтому Люда мне все время говорит, пастор, ты не укладываешься, ты не укладываешься. И вот смотрите, после этого мозгу нужен отдых. Я не знаю, как в школах вообще у наших детей, вы знаете, что в американских школах перерыв всего 5 минут. За 5 минут им нужно пробежать от одного конца школы в другой, на другой класс. Это не Советский Союз, где перемены там по 10, 15, 20 минут. Но здесь вот так вот, да. Поэтому нашему мозгу нужен перерыв, нашему телу нужен отдых, нашему духу, нашей душе нужен шаббат, нам нужен отдых, нам нужен покой. Да? И расскажу вам сейчас интересную историю. Если мы не будем заниматься перезагрузкой, в самый неподходящий момент наше тело нас подведет. То есть если мы регулярно о нем не будем заботиться, наше тело нас подведет. Свежая история. Опять возвращаюсь к этому слайд-шоу, которое я делаю уже целую неделю, в котором 500-600 фотографий. Я вам говорила, что хорошее у меня побуждение сделать слайд-шоу 14-й год жизни нашей церкви. И буквально вчера я обнаруживаю, что 50 минут не влазят на YouTube, и можно ставить только 10 минут слайд-шоу. И я пытаюсь его как-то обрезать. Мои хлопцы помогают мне, ничего не получается. Я делаю его заново. Проповедь надо готовить. Время идет. Я делаю 10 минут и пытаюсь его загрузить на YouTube. 10 минут уже пойдет. Думаю, сделаю 5 частей по 10 минут. Что вы думаете? У меня компьютер Mac. Он мне выдает, что мой Mac настолько загружен, что он не может даже эту операцию как бы сделать. Я вспоминаю, что когда-то мне присылалась программка, которая называется Mac Keeper, которая чистит мой компьютер. И я, значит, подключаюсь к этой программке и думаю, и вот казалось бы, что тебе стоило, пастор, сделать это когда-то, вот, а не сейчас, когда тебе нужно заниматься проповедью, да? Я, значит, включаю эту программку. Соответственно, программка требует деньги. На карточке у меня ровно столько, там $14, чтобы заплатить. Хорошо, я уже плачу. Оно мне не разрешает. Звоните по вот этому телефону, 1-800. 5 часов утра, я звоню 1-800. Там на чисто английском языке мне говорят, вас приветствует компания, что у вас такое? Я говорю, мне нужно почистить Mac, активируйте программу. И потом он говорит, а вы говорите по-русски? Я говорю, говорю. Я говорю, так вы же находитесь в Кёльне. Да нет, мы вообще-то на Западной Украине. Короче, на русском языке он мне начинает рассказывать, что как засорен мой компьютер. Но самое, что интересное, вдруг на моем экране появляется его стрелка и полностью мне вводит. Я говорю, я не поняла, это вы там с Западной Украины распоряжаетесь моим компьютером. И что, теперь это будет постоянно? Он, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вы можете вот моментально уйти, как бы выключить меня и так далее. И потом я говорю, хорошо, я понимаю, у вас очень много опшенов, почистите мне компьютер, мне нужно закончить вот это YouTube слайд-шоу. И он говорит, вы знаете, за $14 мы только можем вам диагностировать, что у вас есть проблемы, а почистить это будет стоить 50. И вдруг у меня обрывается телефон, батарейка, и у нас уже идет как бы месседжи, я ему пишу, это что, развод по-западноукраински или по-кёльнски? Он такой, извините, я вас не понял. Я говорю, вы меня разводите, потому что вы обещали за 14 почистить весь компьютер, а сейчас уже надо 50. Он говорит, а вы знаете, у нас за 300 можно вообще все обновить. И вот что получается, если ты вовремя не делаешь перезагрузку своего компьютера и своей жизни, и своего тела, и если ты не ухаживаешь за собой. И вот 5 часов утра, и я сонной рукой пишу. Не будешь делать перезагрузку, в самый ответственный момент отбросишь копыта, и даже специалисты из Западной Украины не помогут. Я уже была настолько злая. Не помогут специалисты. И что вы думаете? Он отключился, но он немножко там что-то такое запустил, и мне хватило чтобы ровно 10 минут upload на YouTube, и вы можете наслаждаться, на Фейсбуке стоит 10 минут, выстраданные мною только из-за того, что я не делала эту чистку и перезагрузку раньше. Поэтому перезагрузка, отдых напишите. Святой день, воскресенье, суббота, что угодно, можно 2 дня отдыхать и набираться сил. Питание, физкультура, все это здесь. Следующее пожелание – выйди из зоны комфорта. Выйди из зоны комфорта. Вы знаете, мы настолько привыкли к одному и тому же всему. Мы привыкли к одному магазину, мы привыкли к одному ресторану, мы привыкли к одному маршруту. И мы уже часто даже в нашей вере привыкаем к одному и тому же образу мысли и к одному и тому же поведению. Да? Но вы знаете, я заметила по себе, что мне часто хочется поехать другой дорогой. Мне часто так хочется переставить мебель в доме. Мне так хочется что-то вот поменять в своей жизни. И знаете, и вот у нас должно быть действительно как бы желание что делать что-то новое, желание рисковать, но не тупым смертельным риском, а риском обдуманным, обмоленным, и не бояться, когда возникают новые идеи, промаливать это, пробовать что-то новое. Напишите запланированный и просчитанный риск. Что это такое? Бог от нас ожидает разумного подхода. И мы знаем, что в Писании сказано, напрасно строит строящий, если Господа не будет рядом. Что мы должны сесть и рассчитать. И мы должны понимать, что если будет угодно Богу, да, но также сказано в Писании, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы осуществляем и верим, что Господь поможет нам, да? Потому что, опять-таки, только дилетанты, они будут сидеть и ждать какого-то там, знаете, я не знаю, на небе напишется откровение, но мы должны молиться, и мы должны не бояться действовать, и мы должны действительно идти вперед, не бояться рисковать, не бояться, может быть, предпринимать какие-то новые шаги, открывать новые служения, действовать просто по-новому, ехать совсем другой дорогой, да? Следующее, напишите. Правильно учить людей. Это последнее мое пожелание. Мы с вами говорили, что поручение Иисуса Христа было учить, да, делать учеников, делать последователей. Но вот у меня вопрос, чему учить людей? Очень часто мы говорим такой месседж: приди к Богу, Бог тебе все даст. Бог даст вот это, вот это, вот это. Напишите, пожалуйста, и мы сейчас посмотрим. Деяние 20:27. О чем учили апостолы? О чем учил Павел? Деяние 20:27. Мы должны возвещать волю Божью, да? Деяние 20:27. Волю Божью, так и пишите там, возвещать волю Божью. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Евреям 11:6. Евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мы должны возвещать, что Бог есть и существует, и это да и аминь. Бог живой. То есть волю Божью, что Бог живой. Мы должны говорить о Христе, о Сыне Божьем. Откроем Иоанна 8:24. Иоанна 8:24. Иоанна 8. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших». Сам Иисус говорил. «Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». То есть мы должны говорить, что единственный путь спасения – это только Иисус Христос. Следующее, мы должны говорить о Царстве Божьем. О Царстве Божьем. То есть мы не должны зацикливаться, что вот приди к Богу, Господь исцелит тебя, Господь поможет, Господь даст тебе денежку, и ты заплатишь, и ты то-то-то-то решишь все свои проблемы. Это очень узкий месседж. О Царстве Божьем. Деяние 8:12. Деяние 8:12. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. И вам домашнее задание, Деяния 25:35, почитать, о чем же проповедовали апостолы. Деяния 19:8-10 стих. Деяния 24:25, почитать. Деяния 28:31, почитать. Деяния 8:12. Деяния 25:35. Деяния 19 глава, 8-10 стих. Деяния 24 глава, 25 стих. 28 глава, 31 стих. И дальше 1 Фессалоникийцам 2:12. Потом 1 Фессалоникийцам 3. 3-4 стих и 1 Фессалоникийцам 4 глава, 2-6. И напишите здесь Лука 14 глава, 25-33 стих. Как долго мы должны проповедовать? Может быть, хватит уже? Может, как бы уже все знают? Нет. В Писании сказано «до скончания века». «До скончания века». Кому должны проповедовать? Марка 16:5 сказано, всем народам, всем народам. Когда? Всякий день, каждый день. Деяния 5:42. Люда, открой. 5:42. 5:42. И всякий день в храме, по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И сюда же можно записать Деяния 17:16-17 и Деяния 19:8-9. И сейчас вопрос к нам. А говорим ли мы вот именно в том формате, как мы здесь сейчас обсуждали, на каждом месте? Не смущает ли нас, что другой национальности? Говорим ли мы каждый день об этом? Говорим ли мы это родным? Или мы это говорим, часто мы так, знаете, как бы нашли себе такую отговорку. Ну, значит, ему еще время не пришло. И мы ждем, пока его трахнет хорошо по голове, случится какая-то проблема у этого человека. Но мы должны говорить, даже просто напоминать человеку, а в каком ты состоянии сейчас перед Богом? То есть не ждать, когда у него совсем все будет плохо, но просто даже сказать, что вот сейчас, если ты сейчас уйдешь с этой земли, в каком ты положении перед Богом, может быть, пришло напоминать просто нашим родным, нашим близким. И много зависит действительно от нас, очень много зависит от нас. И вот эти все вещи, которые мы говорили, все отвлекающие моменты, компании, все, что нас просто уводит, нас это уводит от самой высокой цели – спасения чьих-то душ. И мы должны просто об этом помнить. Пусть Бог благословит нас, и пусть все вот эти пожелания, которые были сегодня сказаны, они все воплотятся у нас в 2015 году и дальше. Давайте встанем, будем молиться.